Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таких состояниях, как радость и печаль. Если посмотреть, как святой Игнатий Брянчанинов расшифровывает содержание печали, то одно из проявлений такой страсти – это, цитирую, «отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божьих». Быть может, именно такое понимание раскрывает, почему печаль на самом деле не просто эмоциональное состояние, но состояние духовное. И само использованное слово «отсечение» надежды на Бога говорит о многом. Отсечь можно то, что уже присутствует, скажем так, по умолчанию. И значит, надежда на Бога – это то, что изначально присуще человеку как таковому. А то, что нам, обычным грешным созданиям, приходится об этом напоминать, так напоминал об этом еще апостол Павел своим современникам, в частности, в послании к евреям. Видно, и отсечение надежды на Бога также не чуждо человеку с самого момента грехопадения первых людей. Комментируя послание апостола Павла к евреям, известный пастырь русского зарубежья епископ Василий Родзянко указывает именно на тему надежды, уверенность в Божьих обетованиях, полное и решительное отсутствие сомнений в силе Божьей, в его присутствии, в его промысле. Вот, с точки зрения владыки Василия, главный посыл и итог этих рассуждений апостола Павла. И такое состояние – это нечто прямо противоположное печали. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко.
Тексты Священного Писания говорят нам о клятве с одной стороны и о проклятии с другой. Утверждение истинности сказанного или обещанного, клятва, и полное отвержение, проклятие. Два противоположных значения древнего слова «клятва». В древнеславянском языке слово «клятва» означало и одно, и другое. В русском языке XVII века слово «клятва» употреблялось и как проклятие. Хотя в греческом языке подлинные слова эти разные, но сама идея этой связи, клятвы и проклятия, в Священном Писании в целом, она-то и повлияла на эту лингвистическую связь в славянском, английском и других переводах. В этом есть глубокий смысл. Утверждение истины так сильно, что оно само отсекает от истины тех, кто ей истине противится. Отсюда и происхождение слова «проклятие» и его применение к проклятому, то есть к дьяволу. Апостол Павел цитирует 22 главу книги «Бытия» из ветхозаветного Пятокнижия Моисея. Взглянем на нее в контексте предыдущих глав. «Поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь меня», сказал Авимелех Аврааму, «ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И было после сих происшествий, продолжается библейский рассказ в 22 главе книги Бытия, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». И далее рассказывается о том, как Авраам послушался Бога и взял Исаака, и повел его на указанную ему гору, и там связал его, и положил его на жертвенник, и собирался уже заколоть его, как вдруг ангел Господень остановил его руку и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». Апостол Павел ссылался на эту же клятву Господню почти 2000 лет тому назад, уже тогда свидетельствуя, что клятва эта действительно исполнилась. Обратим внимание на саму клятву. «Мною клянусь, — говорит Господь». Перед этим мы видели, как Авраам сам клялся Авимелеху, клялся Богом. Обычай этот тогда был распространен повсеместно. Язычники клялись своими различными богами, верующие в единого Бога клялись им, Богом истинным. И обычай этот дошел до наших дней. В Америке до сих пор приносится присяга с Библией в руке и призыванием имени Божия. Апостол Павел принимает этот обычай как сам собой разумеющийся и обращает на него внимание в связи с его особой спецификой. Бог клянется самим собой. Почему апостол указывает на это? Обратим внимание на 11 и 12 стихи послания к евреям. Почему? Чтобы подтвердить верующим в Израиле, к которому он обращается в этом послании, адресованном евреям, совершенную уверенность в надежде, как он выражается, призывая их оказывать такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, пишет он в Иерусалим, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. После этого автор послания ставит им в пример Авраама и клятву Господню. Совершенная уверенность в надежде. Вот ключевая фраза. То есть, чтобы каждый из вас проявлял ту же ревность для достижения полноты надежды, пишет он. Эта фраза как бы перекликается с восклицанием несчастного отца в сегодняшнем евангельском чтении: «Верую, Господи, помоги моему неверию! Дай мне уверенность в надежде». Перед этим Христос говорит ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вот к этому и стремится апостол Павел. Все возможно верующему. Об этом он хлопочет у иерусалимских евреев, приводя им в пример Авраама. Поэтому клятва Бога самим собой, то есть совершенная уверенность. Вот она вера, которая делает все возможным. Вот она помощь неверию. Клятва значит не просто утверждение, а если нужно, то и проклятие себе, в случае, если это окажется неправдой. Как же сильно любит Бог человека, если идет на такое, на проклятие себя самого. И это не просто слова. Это действительно проклятие себя на деле. Это так и сказано в другом месте Священного Писания. Проклят всякий, висящий на дереве, то есть на кресте. Как пишет апостол Павел в послании к Галатам, цитируя ветхозаветную книгу Второзаконие, и объясняя: «Христос искупил нас от проклятия, сам сделавшись за нас проклятием». Клятва, данная Богом Аврааму, клятва самим собой, осуществилась и как проклятие. Не потому, что Бог неверен, а потому, что человек изменил. Бог все это взял на самого себя. Клятва Божия исполнилась. Аврааму было дано потомство, распространившееся по всему миру. Но потомство это отпало и от Бога, и от Авраама, как свидетельствует Христос, скорбя об этом отпадении и говоря, что Бог может и из камней сделать детей Аврааму. В этом смысле духовно клятва не осуществилась. Бог дал этому потомству свободу, и оно ушло на страну далече. И за это сам Бог сошел на землю, взяв на себя это проклятие. Вот как страшна клятва. Поэтому сам Христос, придя на землю, отменяет клятву вообще, раз и навсегда, для своих учеников. Совсем. Слышали вы, что было сказано древним: «Не приноси ложной клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Да будет же слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а что сверх этого – от лукавого. Да, от лукавого, от проклятого, от того, кого именуют отцом лжи. Потому что клятва психологически предполагает ложь, обман, фальшь, недоверие и неверие. И когда Бог клянется самим собой Аврааму, он снисходит к греховной немощи человеческой, искушаемой дьяволом, лжецом и отцом лжи. Но вот клятва совершилась. Бог снизошел, дал клятву. И снизошел и на саму землю, в тело человеческое, в муки человеческие, в ад снизошел. И уничтожил собою клятву. Больше нет и намека на ложь. Не клянись вовсе. Ты теперь в правде Божией, ты теперь искуплен, ты теперь не знаешь ни лжи, ни фальши, ты теперь веришь без клятвы, она не нужна тебе, истинному христианину. Вера побеждает без клятвы. Да, да и нет, нет. В этом разница между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет основан на клятве, Новый – на вере и любви в надежде. Но апостол Павел пишет евреям, а они еще в своей прежней ветхозаветной психологии. Люди клянутся большим, и всякому у них спору нерушимый предел есть клятва, пишет апостол верующим святой земли. Бог, желая изобильнее показать наследникам обещание, непреложность воли своей, воспользовался клятвой, чтобы, продолжает апостол, в двух вещах непреложных, в которых невозможно Богу солгать, сильное ободрение имели мы, нашедшие убежище и ухватившиеся за предлежащую надежду. Так ведет автор послания к евреям своих читателей, родившихся в Завете Ветхом, к Завету Новому, к новому в нем рождению. И делает это так. Надежда для души есть якорь, надежный и твердый, проникающий внутрь за завесу, куда предшественником для нас вошел Иисус. Итак, клятва Ветхого Завета уступает якорю нового, вере и надежде в любви, и ожидание обещанного превращается в проникновение вовнутрь, в самую суть, во святое святых, за завесу, то есть в живой опыт богообщения, прямо и непосредственно. Ведет нас туда, стало быть, сам Христос. Так вера побеждает клятву, а благодать побеждает закон. Вера побеждает и само неверие помощью Христа. Верую, Господи, помоги моему неверию. Проклятие снимается, и охваченный нечистым духом очищается к новой жизни, к жизни вечной.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы на послание к евреям святого апостола Павла. Итак, мы сегодня размышляем о том, что печалиться о жизни бывает проще и оттого иногда приятнее, чем радоваться о ней и благодарить за все, что Бог посылает. И все же никуда не деться от того факта, что жизнь и вправду полна невзгод и испытаний. И было бы, наверное, наивным полагать, будто в ответ на неизбежные трудности христианство предлагает просто этакое блаженное равнодушие, отрешенность. Более того, в Священном Писании можно найти парадоксальные страницы, где состояние не только печали, но прямо-таки злобы и ненависти не то что преподносится как норма, но как минимум не осуждается тут же и напрямую. На эту проблему обратил внимание английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис в своей книге «Размышления о псалмах». «Когда мы читаем некоторые псалмы, — пишет Льюис, — ненависть пышет в лицо, словно жар из печи». Конец цитаты. Как это объяснить? Как воспринять то, что в книге псалмов, одной из самых востребованных в повседневной и церковной жизни христианина книг Ветхого Завета, автор духовных песнопений, а вслед за ним и мы, произносит фразу в адрес своего условного врага: «Да будут дни его кратки, дети его да будут сиротами, и жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его». Как оправдать такой гнев? Этим вопросом задается Льюис и находит свой, как всегда, блестящий интеллектуальный и духовный ключ к этой проблеме. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах».
Примеры, вызывающие улыбку, если не смех, особенно режут слух в любимых псалмах. Так в псалме 142-м, после 11 стихов, над которыми «чуть не плачешь», вдруг приписка: «Ах ты, чуть не забыл! И по милости твоей истреби врагов моих!» Еще простодушней совсем уж детский возглас: «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого!» Псалом 138, стих 19. Словно автор удивляется, как это всемогущему не пришло в голову такое простое средство против зла. Самый чудовищный пример в одном из лучших псалмов, 22-м. «После злачных пажитей, тихих вод, твердой помощи посреди сей несмертные» мы натыкаемся на такие слова: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих», то есть «я пирую, а они смотрят». Поэт не может, по-видимому, радоваться Божьим дарам, если эти гнусные враги не увидят их и не изойдут завистью и злобой. Вероятно, здесь меньше бесовского, чем в том стихе, который я цитировал раньше. Но мелочность и пошлость такого чувства вынести невозможно. Конечно, мы можем просто не обратить внимания, отбросить эти стихи. Но, как ни жаль, они не вычленяются, они переплетены с поистине дивными строками. Если же мы все еще верим, что Писание священно, или хотя бы что христиане, читая веками псалмы, не действовали прямо против Божьей воли, если мы помним, что сам Господь непрестанно черпал из псалмов и образы, и слова, мы попытаемся извлечь пользу из этих стихов. Какую же? В этой главе речь пойдет лишь о пользе, до которой постепенно, очень медленно додумался я сам. Как всегда, мне прежде всего помог как бы и вне религиозный опыт. Я вдруг узнал эти чувства. Все мы их знаем. Это досада, выраженная так свободно, бесстыдно, непристойно, как в наши дни ее выражают только дети. Казалось бы, после этого я должен был обратить взор в собственное сердце. Действительно, весьма душеполезно делать такой вывод из злобных псалмов. Читая о том, как псалмопевец лелеет свою обиду, узнать себя мы можем. Что ни говори, этот озлобленный, дикий, жалеющий себя человек очень близок нам. Да, душеполезно об этом подумать. Но я подумал о другом. Я увидел, что бывает, когда обидишь человека. Вот он, естественный результат жестокости. Слово «естественный» я пишу с умыслом. Благодать может смыть его, разум подавить, самообольщение скрыть от нас. Это хуже всего. Но суть не в том. Если бросить спичку в опилки, они вспыхнут, хотя огонь можно сразу залить водой или затоптать. Так и здесь. Если вы грубы с человеком, или высокомерны, или пренебрежительны, он обидится. Вы введете его в искушение. Он станет из-за вас таким, каким был автор псалмов, когда писал те стихи. Может он и подавить искушение, но ведь может и не подавить. Если не подавит, если погибнет от ненависти ко мне, как же спасусь я сам? Я не только обидел его, я ввел в его сердце новый грех. Если этот грех его разрушит, это я соблазнил его, я искуситель. Незачем толковать о том, что прощать легко. Все мы помним старую шутку. Бросил курить? Это что? Я 100 раз бросал. Прощать трудно. Мы сотни раз вынуждены прощать одно и то же. Мы прощаем, умерщвляем досаду, а она оживает, как ни в чем не бывало. До 70 надо прощать не 490 обид, но одну единственную. А я ввел в чье-то сердце лишнюю обиду. У меня прекрасные к тому возможности. Мне очень легко унизить человека. Если вы не преподаватель, не старшая медсестра, не судья, благодарите за это Бога. Встречая в псалмах проклятие, нельзя просто ужасаться. Да, проклятие ужасное, но подумаем не о том, как злобен псалмопевец, а о том, что его до этого довело. Именно такую злобу, согласно естественному закону, рождают жестокость и несправедливость. Отнимите у человека имущество, честь или свободу, и вы отнимете у него чистоту, а может, из-за вас он перестанет быть человеком. Тут мне пришла в голову другая мысль и повела меня совсем не туда, куда я думал. Псалмопевец реагирует на оскорбление естественно, но неверно. Казалось бы, можно сказать, что он не христианин и лучшего не знает. Однако объяснение это поверхностно и по двум причинам. Первая причина. Судя по Писанию, иудеи лучшее знали. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя», говорит им Господь в книге Левит, глава 19, стихи 17 и 18. Это одна из наград тем, кто часто читает Ветхий Завет. Все больше и больше видишь, как много цитат из него в Завете Новом. Как непрестанно наш Господь повторяет, продолжает, усиливает иудейскую этику. Как редко Он вводит новое. Пока Библию читали многие, это прекрасно знали миллионы неученых христиан. Теперь об этом забыли, и людям кажется, что они чем-то умолят Христа, если докажут, что в дохристианском тексте есть что-нибудь предвосхищающее его слова. Неужели они думают, что он фокусник, вроде Ницше, выдумавший новую этику? Любой хороший учитель и в иудаизме, и в язычестве предвосхищал его. Все, что было лучшего в религиозной истории мира, предвосхищало его. Иначе и не может быть. Свет, просвещавший людей от начала, может разгореться, но не измениться. Вторая причина сложнее и удивительней. Поначалу кажется, что древние евреи были мстительнее и злее язычников. Не будь мы христианами, мы бы махнули рукой, подивившись, с чего это Бог выбрал такой неприятный народ. Но мы не можем, мы знаем, что долг наш Израилю непомерно неоплатимо велик. По-видимому, в мире нравственном есть правило: чем выше, тем опасней. Обычный человек, потихоньку изменяющий жене, иногда плутующий, не нарушая законов, несомненно ниже, чем тот, кто служит идее, подчиняя ей желание, выгоду и даже самую жизнь. Но именно из этих, высших, выходят страшные бесовские люди – инквизиторы, члены Комитета общественного спасения. Безжалостным фанатиком становится не обыватель, а потенциальный святой, тот, кто готов умереть за идею, готов за нее убивать. Чем больше ставка, тем больше искушение. Неспособность к гневу прекрасна, но она бывает и очень плохим симптомом. Я понял это, когда в начале войны ехал вместе с молодыми солдатами. Судя по их разговору, они абсолютно не верили в газетные сообщения о немецких зверствах. Они не сомневались, что это выдумки, пропаганда, призванная расшевелить войска. Но они не возмущались. Им казалось совершенно нормальным, что какие-то люди приписывают врагу чудовищные преступления, просто для того, чтобы получше натравить на него своих подчиненных. Их даже не особенно это трогало, они не видели здесь ничего дурного. И я подумал, что самый яростный псалмопевец ближе к спасению, чем они. Если бы они ужаснулись сатанинской подлости, в которой заподозрили наших правителей, а потом бы этих правителей пожалели и простили, они были бы святыми. Но они не ужаснулись, они вообще тут подлости не видели, они считали, что так и следует. И это знак страшнейшей бесчувственности. Ясно, что у них не было и отдаленного представления о добре и зле. Итак, неспособность к гневу, особенно к тому гневу, который зовут негодованием, может быть тревожным симптомом, а негодование хорошим. Даже если оно переходит в горькую жалость к себе, оно может быть неплохим симптомом. Это грех, но он показывает хотя бы, что человек не опустился ниже уровня, на котором такое искушение возможно. Евреи проклинали жесточе, чем язычники, потому что серьезнее относились к злу. Посмотрите, они негодуют не только из-за себя, но и потому, что обижать вообще плохо, неугодно Богу. Всегда, хотя бы на заднем плане, есть это чувство, а иногда оно переходит и на передний. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, и скажет человек: «Подлинно есть Бог, судящий на земле». Псалом 57, стихи 11 и 12. Это не похоже на гнев без негодования, на животную злобу человека, которому враг сделал то же самое, что он сделал бы врагу, будь он посильнее и попроворней. Иудеи грешили против Бога больше, чем язычники, именно потому, что были к нему ближе. Когда сверхъестественное входит в человеческую душу, оно дает ей новые возможности и добра, и зла. Отсюда идут две дороги – к святости, любви, смирению, и к нетерпимости, гордыне, самодовольству. Одной дороги нет – назад, к пошлым грешкам и добродетелям неразбуженной души. Если Божий зов не сделает нас лучше, он сделает нас намного хуже. Из всех плохих людей – хуже всего плохие религиозные люди. Из всех тварей хуже всего тот, кто видел Бога лицом к лицу. Выхода нет, приходится принять эту цену. Даже в самых страшных из проклятий мы видим, как псалмопевцы близки к Богу. Более того, мы слышим Божий голос, чудовищно искаженный плохим инструментом, человеком. Нет, Бог не смотрит так на своих врагов. Он не хочет смерти грешника. Бог не смотрит так на грешника. Он неумолим, как псалмопевец, но не к грешнику, а ко греху. Когда после этого читаешь псалмы, вспоминаешь, что на свете есть нравственное зло, и Бог его ненавидит. Вот почему я сказал, что голос его звучит в тех строках, как бы ни искажал его инструмент.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Размышления о псалмах». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».